Всем привет! Вы слушаете Game Dev без сахара, и сегодня в выпуске очередная история о создании инди-студии. Почему? Да потому что сотни разработчиков каждый год стремятся построить что-то свое, классное и крутое. А такие истории вдохновляют. Константин Буров рассказывает, как он в одиночку начал проектировать игру Black Skylands, подписал контракт с издателем и собрал команду для своей новой студии Hungry Couch.
2 года назад я нашел издателя. Я делал демку один на гейммейкере. Вот, нашел издателя с этой игрой, организовал студию разработки Hungry Couch. И вот сейчас мы 2 с лишним года делали Black Skylands игру. Это игра про корабли, пострелушки, топ-даун-шутер, где ты летаешь, можешь бесшовно высадиться на корабль, постреляться, сесть обратно. В общем, очень советую, если не играли, прикольная инди-игра. И, собственно, буду рассказывать про свой опыт, про то, как мы строили студию с ребятами. Я буду рассказывать про поиск издателя. Я не буду говорить про другие виды финансирования. Понятно, что их есть несколько. Можно и свои средства найти, просто спонсора, краудфандинг и так далее. Я буду говорить именно про поиск издателя. Мы работаем с TinyBuild. Собственно, буду рассказывать про такой опыт. Понятно, что от издателя к издателю это тоже очень сильно разнится. После начала разработки я бы очень советовал вести соцсети. Прямо с самого начала. Придумали, уже вот начали делать прототип, все, закидывайте, что есть в соцсети. То есть там на Reddit хорошо заходят картиночки, всякие анимации, механики, видео снимаете, просто закидывайте в соцсети, вас могут заметить. Например, лично моя история, меня заметили из соцсетей. То есть я вел телеграм-канал, Facebook, по-моему, ВКонтакте группу, и мне написал продюсер TinyBuild, который как раз заметил мои соцсети. Поэтому этот пункт, наверное, очень важный. Многие откладывают соцсети, типа, блин, пока нечего показывать, что я могу интересного показать. Не бойтесь, показывайте, людям нравятся и картиночки, и идеи, потому что вначале они будут более смелые. Питч игры — большая тема, коротко про нее расскажу. Питч игры нужно сделать максимально коротким, нужно сделать, там, не знаю, в пару предложений продать свою игру. То есть если вы не сможете зацепить человека 2 предложениями о своей игре, скорее всего, вы не сможете зацепить издателя, потому что издатель не будет уделять вашей игре, вашему прототипу времени больше, чем 2 минуты на первом этапе. Он посмотрит картиночки, он посмотрит описание, и затем, если ему все это понравится, он поиграет в ваше демо. Поэтому тут совет такой, питч прям коротенький, 2 предложения, которые супер продают вашу игру. Сравнивайте с другими играми, это тоже хорошо работает. Например, мы сравнивали нашу игру с BioShock Infinite, с Hotline Miami. Понятно, что это, ну, типа, далеко, и вы, наверное, можете тоже даже обидеться, типа, на такое сравнение, но это отлично работает. Типа, издатель сразу представляет, у него есть картинка в голове, он такой, так, BioShock, ага, Hotline Miami, ага, вот. Потом картиночки видит, все, у него картинка в голове уже сложена. Вот, в демке не делайте ни в коем случае долгие вступления, какие-то сложные уровни. Большинство издателей, естественно, они с опытом продюсеры, которые будут смотреть ваш проект, поэтому не бойтесь, что они что-то не поймут, не делайте сильных затянутых туториалов. Составьте примерно бюджет и план. Это тоже на этапе, когда вы вообще с этим не работали, очень сложно представить, а сколько вообще будет стоить моя игра, какой план мне составлять. Мы чуть-чуть дальше поговорим о планировании. Про бюджет. У меня, например, забавная история. Я не представлял, сколько стоит вообще разработка игр, так что я вообще был в IT. Вот, и тут мне говорят, типа, все, издатель пришел, говорит, давай делать игру, составь бюджет. Я такой, так, прикинул, я не помню, я, по-моему, назвал какую-то смешную цифру, 3 миллиона рублей, по-моему, на год разработки, я хотел ее делать один, то есть без команды, я видел это так. Вот, будьте готовы к тому, что, во-первых, без команды издатели, скорее всего, неохотно будут с вами работать, потому что, ну, это не очень перспективно, и одному выпустить игру, это уже такое, типа, очень редкие исключения, когда это хорошо заканчивается. Вот, бюджет рассчитывайте, ну, примерно $200 000, это примерно 5 миллионов рублей, если не ошибаюсь, на команду, там, 5 человек. Ну, это вот если просто вам надо прикинуть стоимость разработки вашей игры, вот за год такой бюджет будет. Дальше, как все это готово, отправляете это издателю, который вам нравится. Представим, что вы нашли финансирование, и дальше у вас стоит выбор, собственно, с командой работать удаленно или из офиса. Тоже большая тема, не будем туда углубляться. Я сторонник работы из офиса, поэтому немножко расскажу, буквально затрону тему офиса, на что обратить внимание, скажем так. На мой взгляд, из офиса работать гораздо эффективнее, проще коммуницировать и команде, и вам с командой. Всего этого на удаленке гораздо сложнее добиться вот этой сплоченности, чтобы команда себя чувствовала единым целым. Процесс студии — это, собственно, самое далекое от геймдева напрямую, то есть работы с игрой. Процессы студии сложно представить до того, как ты начинаешь работать со студией, вот, но тем, кому предстоит работать с командой, собственно, построить студию. Очень важно в этом разбираться. Зачем они нужны вообще? Что я понимаю под процессами? Для меня слово «процессы» типа, это обобщенно. Типа, кто занимается HR? Как вы выбираете вообще людей, с которыми вы хотите работать? На ком лежит ответственность? Кто принимает финальное решение в той сфере, в той сфере, в той сфере? Есть ли у вас там арт-директор и так далее? Юриспруденция, кто там у вас есть? Ли у вас юрист, бухгалтерия? Как считается зарплата? Кто уходит в отпуск? Куда это записывается? Какие правила ухода в отпуск? Больничный и так далее, и так далее. То есть все это я понимаю под процессами. В том числе работа Agile, Scrum, то есть есть у вас там майлстоуны, не майлстоуны, как вы планируете и так далее. Это все я понимаю под процессами, и это очень-очень много всего, и это будет занимать у вас довольно много времени. У меня занимает построение процессов до половины моего рабочего времени. Когда идешь в геймдев, особенно когда ты такой делаешь демку, отправляешь ее издателю, ты не рассчитываешь, что потом ты будешь сидеть и 50% заниматься не игрой. И это поначалу разочаровывает, но постепенно, конечно, ты привыкаешь. Поэтому здесь такое, я бы себе прошлому дал предостережение, что да, Костя, в будущем ты будешь 50% времени заниматься не игрой. Поэтому тоже будьте готовы, если вы еще не готовы к этому. Не экономьте время на процессах, то есть вот эти 50%, не нужно стремиться их типа сократить до нуля, не получится. Если получится, значит процессы страдают. Поэтому вначале, да, это будет, может, даже больше 50% времени занимать. И это нормально. Вы теперь бизнесмен, скажем так. Поэтому, а бизнес — это не просто делать игру, это нужно заниматься много чем еще. Вот, например, у нас в студии до сих пор не налажен процесс ретро. Вот, что не очень хорошо. Ну, я думаю, все знают, что такое процесс ретро. Это когда вот обратный фидбэк. Я кое-как компенсирую это one-to-one-ами. То есть мы один на один общаемся с каждым из команды. Благо, у нас команда не очень большая. Вот, где я узнаю вещи, которые я, например, не знаю, просто потому что о них, ну, не принято говорить. Из-за этого могут появляться какие-то внутренние конфликты, какие-то недоговоренные вещи. И это все растет, оно как пузырь. И однажды оно лопнет. Если у вас не настроен процесс, например, тот же ретро, то могут быть очень печальные последствия. Очень сложно понять, откуда вообще брать эти знания. Потому что такого прям учебника, как сделать свою студию, такого не существует. У меня, например, был опыт работы в Profi.ru. Это компания, которая признавалась одним из лучших работодателей России. Поэтому у меня как бы есть представление за 2 года, как вообще работает крутая компания, как работают в ней процессы. Вот, я это все применял к своей студии. Вот, здесь важно отметить, что у каждой команды, у каждого руководителя у него свой подход. И, собственно, нет никакой универсальной формулы, типа, как сделать, чтобы всем нравилось. Такого не бывает. Поэтому, если у вас есть какие-то знакомые в сфере той же IT, геймдеви, как они строят процессы, как у них работает студия, как они делают игры, прям хорошо бы пригласить их пообщаться. Вот, но также есть литература, это такой резерв знаний. Если у вас нет никаких знакомств и других источников, то можно читать. Первая книга — это кто? Я коротко, здесь буквально 4 книжки. Это для такого, для старта, если прям совсем типа, а что читать-то? Есть книга «Кто?». Она поможет понять, как нанимать крутых людей, A-плееров. Кто такие A-плееры, там тоже написано. Дальше у нас «От хорошего к великому» Джин Коллинз. Там рассказывается, как компании приходили к большим результатам и оставались долгое время на вершине. Очень полезно почитать, как вот другие компании строились. Есть еще книги от руководителей компаний, там Starbucks, Toyota, да, правда, с ней аккуратнее, там есть инструкции, как делать, такое лучше с осторожностью читать. То есть, когда вы читаете книги вот такие, не надо брать прямо и записывать по пунктам, так, вот это сделать. Лучше поймите, как это работает, почему это у них работает, и, возможно, это применимо к вам, но, опять же, говорю, что нет уникальной формулы. Третья книжечка — это у нас «Лидеры племя». Она поможет понять, как построить сильную корпоративную культуру. Собственно, да, вот эти 3 книги я очень советую прочитать. Они дадут такой буст, и после них уже постепенно тоже набирать обороты. Дальше у нас идет долгосрочный эффект. Это именно уже про конкретно процессы. При создании процессов всегда думайте о долгосрочном эффекте. Надо строить студию и, в принципе, компанию так, чтобы она не абы как дожила до релиза, типа как-то доковылять, а так, чтобы после релиза, собственно, она смогла дальше функционировать, выпускать следующий проект, команда была заряжена, все работало как часы, и даже если там, например, кто-то уйдет, компания не разваливается из-за этого, а как-то там все из-за круто настроенных процессов продолжает работать. Вот. Первый вопрос, когда вы придумали какой-то процесс, нужно задать, это действительно ли необходим этот процесс. Если вы не читали книжку «Трис», Очень полезная книга, она применима, в принципе, во всем жизни. ТРИС — это теория решения изобретательских задач. Ее написал советский инженер Альтшулер. Вот, интерпретируя главную мысль, которая там есть, идеальный процесс тот, которого нет, но функция его выполняется. Там он говорил про инженерные задачи, как придумывать что-то новое в инженерии. Здесь то же самое. Дальше у нас, насколько сложно будет поддерживать этот процесс. То есть не нужно придумывать процессы ради процессов. Типа, блин, у меня студия, надо там, сказали, делать процессы. Только когда, во-первых, ну, нужен процесс, сделать так, чтобы его поддержка требовала минимальных усилий. Например, те же стендапы — это необходимый процесс для того, чтобы команда могла синхронизироваться, ПМ там смог понять, что ребята вообще делают, каждый был на одной волне. И, собственно, насколько сложно поддерживать этот процесс. То есть есть процессы, которые требуют вашего внимания много. Например, через год этот процесс может просто не работать, потому что ему некем заниматься, о нем просто забыли. Не имеет ли он негативных последствий в будущем? У меня есть пример из нашей студии. Добавили такой интересный процесс, когда... Ну, у нас есть отпуска, и отпускные можно поменять на денежку, когда типа нужен небольшой буст к зарплате и так далее. Вот. И я не подумал о негативных последствиях в будущем. Соответственно, у нас никакого ограничения не было. И один человек у нас обменял большинство отпускных методичненько, и в итоге остался без отпускных. То есть денежку он получил, да, буст есть, блин, но теперь он без выходных, без отпускных, соответственно, он подвержен выгоранию. То есть что-то тоже с этим нужно делать, и это, ну, явно негативные последствия от процесса, который вы придумали. Ну, здесь решение, например, либо убрать вообще такой процесс, либо как-то его подкорректировать, там, доверие. Сложная тема. Очень у многих, кто начинает работать с командой, и у него есть какое-то его детище, которое он там придумал, которое вот он его видит, у него есть вижен, он его транслирует всем. И часто бывает так, что когда ты даешь какие-то задачи, ты их видишь по одному, ты, может, даже расписал супер подробно ТЗ, но когда ты получаешь результат, тебе часто может показаться, что, блин, у меня в голове это было по-другому. Давай-ка все переделаем, сделаем так, как я это вижу. Это нормально, но с этим нужно бороться. Нужно учиться доверять людям. Потому что зачем нанимать целую команду профессионалов, собственно, людей, вашу команду, если вы им не доверяете, если вы все хотите сами делать. Позвольте им учиться на ошибках, пусть они допускают ошибку, иначе люди будут как инструменты. Просто вы же не хотите просто иметь человека, который выполняет конкретные задачи. Иначе все остальное придется делать вам. Поэтому здесь совет такой, что, например, если вы выступаете в роли арт-директора, старшего геймдизайнера или какой-то старшей позиции, где вы даете последнее слово, давайте фидбэк не конкретно. Например, сделали механику, геймдизайнер сделал механику по ТЗ, крюк, например, он сделал, выстреливается крюк, и у этого крюка вам не понравилась дальность, вам не понравилась скорость его выброса, вам было неудобно с этим играть, и вы ему так и пишете. Сделать дальность выше, скорость крюка выше. Это конкретные задачи. Геймдизайнеру, скорее всего, ну, это будет как такая задача, типа рутина. А если вы дадите задачу на уровне ощущений, например, мне показалось, что крюк ощущается недостаточно, ну, например, по динамике он не совпадает со всеми остальными механиками. Вот. И это уже повод геймдизайнеру задуматься, и он придумает, он придет с каким-то своим решением, оно может отличаться от вашего. Вот. И в этот момент он может вас удивить, то есть вы тоже не какой-то прям... не знаю, идеальный геймдизайнер, условно. Вот, то есть люди смогут вас удивить, поверьте, у нас часто так бывает, что ребята предлагают суперкрутые идеи на всех этапах, поэтому доверяйте людям, дайте им творить творческую свободу. Делегируйте задачи, потому что вас на все не хватит, задач очень много. Поначалу может быть не очевидно, сколько, какой объем задач, но там арт, геймдизайн, нарратив, саунд-дизайн, музыка, вас на все это не хватит. Скорее всего, вы на верхнем уровне просто будете все это курировать, давать обратную связь. Старайтесь брать по минимуму задач, прям налично, вот лично сесть, там, написать какой-то код. Код лучше вообще забыть на самом деле. Но я знаю, что многие именно с разработки приходят, и типа они хотят писать код, и они такие, блин, я буду писать код на своем проекте. Может, и будете. Расскажите потом, как. Планирование — большая тема. Собственно, правильное планирование. Сложно переоценить вообще важность самого планирования. Правильное планирование задает рамки, без которых проекты делаются долгие годы. Я думаю, что многие планируются, но, возможно, где-то чего-то делают неправильно, потому что часто проекты затягиваются отчасти из-за того, что планирование было написано вроде как на старте. Выглядит все клево, но потом на середине разработки смотришь на этот план и думаешь такой, блин, ну это вообще уже, там половина не актуальна, половину вы уже сделали, еще что-то. И так как план не поддерживается и никак с ним не синхронизируетесь, то вы так там методично через полгода уже перестаете смотреть на план, потому что, ну, блин, а что, там уже ничего актуального нет. Я бы разделил планирование на краткосрочное и долгосрочное. Краткосрочное — это до 2 недель, долгосрочное — это от месяца. У нас, например, в Hungry Couch есть спринты стандартно, у нас неделя спринт, и есть 2-месячные майлстоны. Майлстон — это такой, ну, большой промежуток времени, и вот мы глобально планируемся майлстонами. То есть, условно, у нас, нам нужно за год закончить проект, соответственно, мы делим проект на майлстоны, получается 2 месяца, 5 майлстонов. Дальше очень важно описать, что в этих майлстонах будет написано. Часто пишут очень конкретные штуки. Например, сделать джетпак и какой-нибудь автомат, стреляющий ракетами. Вот. И это прям в плане, типа вот Milestone 3, сделать вот эти 2 вещи. Ну, такой абстрактный пример. Вот. Но когда вы добираетесь в итоге до этого Milestone, оказывается, что джетпак уже не очень актуален в вашей игре. Он типа уже либо не работает, либо не подходит под сеттингу еще что-то. С оружием такая же история. И вот вроде бы план есть, но как бы его не соблюсти, потому что в нем написано то, что мы не можем сделать. Поэтому здесь совет такой: не планироваться конкретно, планироваться более абстрактно, то есть более общей цели. То есть, опять же, на уровне ощущений, либо же общими словами. То есть, например, если интерпретировать джетпак и оружие, то можно сказать, что джетпак сделать не джетпак, а средство перемещения, метод преодоления препятствий. И туда уже можно придумать что угодно. Таким образом, ваш план останется актуальным, даже когда вы дойдете, и там джетпак стал неактуальным. С оружием то же самое, сделать там супербойную пушку, звучит достаточно неконкретно, чтобы оно не потеряло актуальность. План не будет соблюдаться на долгой перспективе почти никогда, это абсолютно нормально. То, что вы спланируете на начале своего пути производства игры, план все равно будет меняться. И это абсолютно нормально. Главное — синхронизироваться с планом. То есть, несмотря на то, что что-то может меняться, окей, зайдите, посмотрите план, периодически его пересматривайте, может, нужно что-то изменить. Но ваша цель общая — это выпустить проект в срок, который вы поставили. Собственно, и делайте все для этого. Если у вас не будет плана, ну и он будет рассинхронизироваться настолько, что он станет неактуальным, что вы перестанете по нему синхронизироваться, то, собственно, проект, ну, имеет гораздо меньше шансов выйти в срок. Вот. И, собственно, закладывайте больше времени, чем кажется. Людям очень свойственно недооценивать задачи, переоценивать свои силы, поэтому, ну, я думаю, все это знают, но совет такой, наверное, умножить все свои планы на 2, и это будет гораздо ближе к тому, что вы спланировали сначала. Для того, чтобы хорошо планироваться и следовать плану, нужны хорошие процессы. Вот мы добрались до запуска. Перед запуском вот у вас готов весь контент. Вы настроили все механики, баланс, вы это все тестировали на игроках, всем нравится. Но часто бывает так, что вы накопили много багов, много каких-то моментов, которые вы откладывали, собственно, на потом. И вот в этот момент оно все вылезает. То есть то, что нужно все прогнать, нужно QA запустить, найти все криты, найти все ошибки, о которых вы забывали, закрывали глаза. И это занимает гораздо больше времени, чем может показаться. У нас, например, перед запуском было, по-моему, всего 3 недели на QA, и этого оказалось очень мало. Мы не успели найти всего. У нас на запуске даже было несколько критов. Вот, поэтому заложите время также на маркетинговую нагрузку, потому что перед запуском ваши силы тоже и многих студийцев пойдут на то, чтобы делать картинки какие-то маркетинговые, делать трейлеры, особенно если у вас нет какого-то издателя или кто-то, кого-то, кто отдельно этим занимается. То есть какие-то материалы, это тоже занимает много времени. Последние 2 месяца лучше заложить минимум на QA, то есть разработка будет заниматься QA, там какая-то часть команды креативная будет заниматься уже маркетингом. 2 месяца — это минимум. Сбор статистики, опрос, то есть нужно задуматься заранее, как вы будете получать фидбэк от игры. Понятно, что есть там в Steam отзывы, мы говорим про Steam, скорее всего. Вот. Но хорошо бы иметь, например, группу в Discord. Вот у нас большая группа в Discord, у нас очень много туда пишут игроков. Там у нас есть и фидбэк, и предложения. Очень полезная штука. Это такой самый дешевый, на самом деле, вариант. И опрос мы делали прямо в Google таблицах. Мы делали не очень красиво, мы делали, когда ты выходишь из игры, мы тебя спрашиваем, типа, хочешь пройти опрос? И мы там поменяли кнопочки, чтобы все нажимали «да». Но потом мы это переделали. Вот. Нужно задуматься тоже перед запуском, собственно, над этим, потому что это тоже займет время. После запуска нужно быть готовым к патчу первого дня, потому что когда вы выпустите игру, скорее всего, чего-то вы не заметили. А игроки вам очень быстро про это скажут. А здесь совет такой: не выпускайте игру в пятницу. Мы, кстати, запустили игру в пятницу. Было не очень. Ну, слава богу, у нас там не очень много было проблем, но все-таки да, кому-то пришлось на выходных работать. Поэтому лучше спускаться в четверг, среду, вторник, понедельник, главное не в пятницу, потому что тогда надо быть готовым поработать в выходные. Ну и, собственно, быть готовым к провалу. Не все подконтрольно вам, даже хорошие игры проваливаются, к сожалению, да, но не нужно расстраиваться. Получится, не получилось это, получится следующее. Это нормально, даже издатели это понимают. Не переживайте на этот счет. Ну и, собственно, на самом деле, возможно, этот провал можно еще вытащить. То есть не всегда провал значит, что все, типа можно выбрасывать проект. Если это Early Access, все-таки у вас есть еще много инструментов, как вернуть игроков в игру или ну, привести вообще новых. Может, у вас какая-то там, не знаю, тот же Jetpack, он просто, блин, хреново работает, достаточно заменить его на крюк, и игра просто будет другой. Все, можно задавать вопросы. Спасибо.
Вопрос такой. Вот та игра, которую потом получил издатель, код для нее писали. А, вы делали ее на гейммейкере, да, получается?
Да.
И потом команду собрали, которая уже переделала или продолжала на гейммейкере, да?
Не-не, на Unity мы все переделали.
Да? Да. То есть они с нуля это делали?
Да.
Угу. Просто у меня вот такой вопрос. Если ты делаешь игру сразу на Unity, и у тебя есть большое количество кода, и ты получил тоже какую-то денежку, и чтобы не писать код, как отдать код другому человеку?
Хороший вопрос. Я так радовался, когда я передал с гейммейкера свое, потому что у меня там такая... Я вообще не разработчик. То, что я там писал на гейммейкере, это просто провал. Поэтому, когда я такой, все, ребят, вот игра, сделайте, пожалуйста. У нас был мем еще, типа, сделать как в демке, типа в старой, потому что гейммейкер, ну, это отдельный, там другой код был. Вот, а надо было все переделать с нуля на Unity. Вот, и ребята пишут, я в Unity не разбираюсь в коде, поэтому ребята сами все делают.
Все, спасибо.
А как передать? Ну, если вопрос в этом, честно говоря, здесь советов не могу дать. Ну, наверное, просто сесть, судить типа архитектуру, как у вас все устроено. Скорее всего, придется переписать, если вы не считаете себя, там, не знаю, синьором. Вот, то есть найти разработчика, который, собственно, сделает эту работу.
Привет, меня зовут Сергей, у меня вот такой вопрос интересный. Как бы это, конечно, все хорошо звучит, но офис, это все вот эти вот инструменты, они требуют финансовых вложений. Финансовые вложения не берутся из ниоткуда, соответственно, тут нужно либо венчурные инвестиции привлекать, либо издателя, либо инвесторов искать, либо собственные деньги, кредит брать, там, я не знаю, закладывать что угодно. Какой вот конкретно здесь был подход, потому что откладывать релиз на 2 месяца при неправильном планировании, это фатально может быть при отсутствии денег. И Early Access то же самое. То есть нужно после выхода игры сделать поддержку игры. И это еще на несколько месяцев разработки. В кранче обычно. Поэтому вот интересный вопрос, как с деньгами в данный момент порешали.
У нас издатель Tiny Build, есть бюджетный проект. Он грамотно расписан. И у нас заложены разные риски. В том числе этот. Ну, это к вопросу о планировании, о процессах. Мы перенесли игру, по-моему, 2 раза. И мы могли перенести еще. Просто хорошее планирование надо заложить. Ну вот, если вы говорите об этом, значит, вы представляете, что это может произойти. Заложите это в план. Если останется у вас после разработки, там, не знаю, 20 тысяч долларов, ну, вы найдете, куда их деть.
В какой-то момент разработки теряется вера в то, что ты делаешь, потому что ну, оно неизбежно может произойти. А какие-то фичи, в которые, ну, они постепенно изживают себя, и начинается потихоньку вот этот вот спад. Он идет как раз к релизу часто.
Веры вашей или команды?
Вообще, да. Ну, то есть игра же, она неизбежно устаревает, актуальность ее. То есть то, что казалось на старте клево, оно становится к концу не так клево. Ну, зависит, конечно, от цикла разработки, но в целом...
Вопрос к игре, на самом деле. Если вам в конце разработки игры не клево, нужно задуматься, почему. Ну, разберите прям. Мне не клево, потому что почему? Мне надоело в нее играть, она не затягивает, у нее плохое...
Это просто не заложить, наверное.
Ну, это я просто не рассказывал. У меня, на самом деле, лекция была гораздо больше, но мне пришлось ее порезать. Это про прототипирование, про ранний этап разработки. То есть на этапе прототипа вы уже должны ответить на вопрос, интересно ли играть в мою игру. Вот. А на этапе демо вы подкрепляете это, и в процессе разработки тоже это только должно подкрепляться. Собственно, это нормально. Ну, если у вас есть такое ощущение, просто с этим надо работать. Понять, почему есть ощущение, собственно, порыть туда и решить проблему. Главное — знать проблему, тогда с ней можно бороться.
Я, возможно, повторю часть предыдущего вопроса, но я не услышал ответ. До подписания контракта с Tiny Build откуда был взят бюджет и, ну, и на каком этапе был подписан контракт? То есть, может быть, это был совсем ранний прототип, и вам не нужен был бюджет? Или что у вас было в тот момент, когда был подписан этот контракт?
До прототипа, как и у большинства, наверное, инди-разработчиков, до, вернее, работы с издателем, я делал игру просто после работы. То есть меня драйвит делать игры. Я приходил после работы, писал на гейммейкере игру, выходные там почти полностью тоже занимали. И вот так в течение года, ну то есть у меня этот процесс тоже занял много времени. То есть я, то, что я рассказываю, это как раз то, чему я научился на своих же ошибках. Ну, здесь не было, на самом деле, этой темы про прототипирование. Но в целом, да, то есть сначала своими силами, на энтузиазме. То есть это была несерьезная разработка. В течение года я сделал демку, которую заметил издатель. Я вообще не рассчитывал, на самом деле, там, ну, уходить в геймдев, потому что то, где я находился, мне нравилось. Вот, но принял такое решение и не жалею.
Такой вопрос, может, многих тут это интересует. Как вообще прошел запуск и какие у вас договоренности с продюсером, как происходит взаимодействие, как они вас поддерживают, вот эти моменты опишите, пожалуйста.
Ну, в целом запуск прошел нормально, не хорошо, не плохо, скажем так. Но мы запустили Early Access, это только начало. Какие у нас договоренности с продюсером?
Ну, если можете разглашать, просто это интересно.
Ну, лично с продюсером у нас договоренности не было. Не знаю, у нас есть договор просто с издателем. Есть продюсер, который работает от издателя, Tiny Build. Uh-huh. Мы с ним координируемся. Но мы координируемся довольно много часто, то есть он чуть ли не как бы часть нашей команды. Поэтому там нет какого-то такого, типа, ребята, вы не сделали это, все, уже урезаем вам бюджет, там, закрываем игру. То есть все происходит на таком уровне, когда, ну, вы, грубо говоря, синхронизируетесь просто. Свои ожидания вы синхронизируете с ожиданиями издателя. Если они совпадают, круто. Если нет, не знаю, что делать. У нас пока такого не было. В общем, мы всегда договариваемся. У нас каких-то больших разногласий в этом плане не было.
И если у вас какие-то затыки, вы в любой момент к ним приходите за экспертным мнением, они вам это закрывают.
Да, да, конечно. Продюсеры в Tiny Build прям супергерои, отличные ребята. Они могут дать экспертизу почти на любой вопрос. Ну и помочь тоже. То есть нам... Очень сильно издатель помогает.
А, еще один вопрос вдогонку. Как удалось подписать с издателем игру, которую делал один человек? Чаще всего издатель подписывается с командой. Ну, что, по вашему мнению, ее продало?
Ну, не всегда, нет. Я, наверное, не соглашусь, что... Ну, даже я, например, общался не так давно с человеком, который как раз Tiny Build хочет с которым работать. И они тоже ему предлагают создать команду. Я ему рассказывал о том, как мы работаем. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, как продать, это, ну, клевый пич надо сделать. Ну, собственно, если игра говно, ее, как бы, если посыпать конфетти, она не станет лучше. Поэтому хороший пич, который быстро продает вашу игру, цепляет, и все, если эти пункты выполнены, я думаю, что издатель увидит в игре потенциал.
Это был Константин Буров. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забудьте подписаться на GameDev без сахара на любой подкаст-платформе. Оставьте нам отзыв и оцените подкаст, чтобы его смогли найти другие любители и профессионалы геймдева. А свои вопросы и пожелания отправляйте на почту podcasts@devgam.com. Услышимся!